Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, Откровение, лекция 5. Откровение 2. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе по книге Откровения. Это пятая сессия по Откровению 2. Таким образом, во второй и третьей главах Откровения Иисус через Иоанна теперь готов обратиться, поставить диагноз и оценить семь церквей, которым Иоанн сейчас специально пишет это апокалиптическое пророчество в форме письма. Прежде чем мы рассмотрим сами семь букв, необходимо обсудить пару вещей. Прежде всего, одна из проблем заключается в том, что она восходит к концу первой главы, где Иоанн определил, или Иисус, говорящий с Иоанном, идентифицировал семь звезд как ангелов семи церквей. Один из вопросов – кто эти семь ангелов семи церквей? Есть два основных способа понять это. Во-первых, их следует понимать, слово «ангел», как многие понимают, как многие из вас, возможно, знают, может использоваться в более общем смысле для обозначения посланника или чего-то в этом роде. Некоторые понимают этих семь ангелов как семь посланников, то есть на самом деле людей. В одном комментарии, который я прочитал, на самом деле предполагалось, что семь посланников путешествуют вместе и передают послание каждой из семи церквей. Итак, возможно, что это могут быть семь посланников. Некоторые предполагают, что это семь руководителей церквей или старейшин, что-то в этом роде, каждой из церквей. Другая возможность, вторая, заключается в том, что их следует понимать как сверхъестественные существа, то есть фактически как ангельские существа. Я думаю, что их, вероятно, следует понимать так, одна из вещей, которую вы находите в апокалиптической литературе и немного обнаруживаете, что это происходит у Даниила, но некоторые из апокалипсисов, таких как один Еноха и другие апокалиптические, еврейские апокалиптические произведения, заключаются в том, что вы часто обнаруживаете. И это часть понимания апокалипсиса, поскольку раскрытие, как мы сказали, похоже на просмотр пьесы. Все, что вы видите, когда смотрите на мир и историю, это то, что происходит на сцене. Вы не видите, что происходит за кулисами, и влияет на то, что происходит на сцене. Апокалипсис приподнимает завесу, и вы можете заглянуть за историю в совершенно новую реальность, небесный мир, небесную реальность в будущем, которая влияет на то, как вы смотрите на происходящее, а также на то, как вы интерпретируете настоящее и реагируете на него. Имея это в виду, в апокалипсисах часто встречаются земные люди и учреждения, за которыми часто стоит ангельский, небесный представитель. Это происходит в книге Даниила в нескольких местах. Итак, я думаю, что, вероятно, нам следует понимать этих ангелов как небесных двойников или небесных представителей земной церкви. Идея не в том, что каждая церковь имеет небесного хранителя или что-то в этом роде. Просто в апокалиптической манере вы обнаруживаете, что происходящее на Земле имеет аналог и отражается в небесной реальности. Итак, я полагаю, что эти семь ангелов церквей, вероятно, являются небесными представителями или небесными двойниками, с точки зрения апокалиптической точки зрения, небесными двойниками семи земных церквей в Малой Азии, к которым обращается Иоанн. Еще следует прокомментировать, что это только начало серии наблюдений, которые мы будем делать над народом Божьим на протяжении всего апокалипсиса, но называя или идентифицируя семь светильников как семь церквей. Это еще один пример в Откровении, но мы находим его и в другом месте в Новом Завете, когда образы храма взяты из Ветхого Завета и теперь применены к церкви. Итак, особенность храма, то есть семь светильников, часть скинии в храме, теперь становится нашим представителем или теперь символизирует церковь. Итак, в каком-то смысле Иоанн уже описывает церковь как Божий храм. Мы уже видели, что это царство и священник из первой главы Откровения, но теперь они также являются храмом, которые должны представлять присутствие Бога в мире, они должны представлять Бога в мире, быть Его свидетелями, быть Его светом в мире, как Его храм, представленный и символизированный семью светильниками. Итак, давайте перейдем к главам 2 и 3, как бы восстановив эту связь с главой 1. Теперь это главы 2 и 3, где Иоанн говорит от имени возвышенного, воскресшего Сына Человеческого, Небесного Сына Человеческого, теперь Христа, через Иоанна. Обратиться к семи церквям с авторитетным посланием Христа своему народу. Мы уже видели, как Христос делает это как тот, кто ходит среди светильников, Христос делает это как тот, кто держит звезды в своих руках, тот, кто суверенен над своими церквями, тот, кто стоит во власти над его церквей, но и тот, кто также присутствует посреди церкви. Это видно из того, что он ходит посреди светильников. Благодаря этому он теперь в состоянии оценить свою церковь, он присутствует вместе с ней, и его присутствие в своей церкви, как мы уже видели, приведет и будет означать либо утешение и ободрение для церквей, либо предостережение. И увещевание, предупреждение о суде для тех, кто идет на компромисс, кто отказывается покаяться и кто отказывается поддерживать свое верное свидетельство о личности Иисуса Христа. И мы сказали, что эти семь церквей – это семь буквальных и исторических церквей в Малой Азии, в западной части Малой Азии или современной Турции, к которым теперь обратится Иисус. Прежде чем мы конкретно рассмотрим сами семь церквей и послания, переданные этим церквям через Иоанна воскресшим Христом, я хочу сделать несколько замечаний. На самом деле, я собираюсь попытаться сделать семь из них. Я не знаю, было ли это намеренно или нет, но у меня именно столько, и они определенно подходят для апокалипсиса и для семи церквей. Но это не имеет значения. Первое наблюдение, которое я хочу сделать, читая эти статьи, заключается в том, что все семь церквей – это настоящие исторические церкви, расположенные в самом сердце имперского римского правления. Все эти церкви принадлежат и расположены в одной из римских провинций, в центре поклонения императору. Мы немного говорили об этом во введении, поэтому я бы отослал вас к этому, чтобы узнать о некоторых проблемах, которые это поднимает перед церквями и христианами, живущими в среде, где доминирует римское правление, имперское римское правление, в контексте римского правления. Торговля, римская политика и религия, которые были запутанно переплетены и соединены, а также искушения и проблемы, которые возникали у христиан, которые были убеждены, что только Иисус Христос, только Бог и Агнец достойны поклонения. Некоторые проблемы, с которыми они жили в контексте и правлении имперской Римской империи, проблемы, которые это вызывало у них. Но это первый момент. Все эти семь церквей расположены в самом сердце императорского римского правления, в самом сердце императорского культа и поклонения императору. Второе, что интересно сказать, эти семь так называемых букв, хотя их часто называют буквами, технически, вероятно, вообще не являются буквами. Интересно, когда их читаешь, они не начинаются и не заканчиваются как буквы. Они начинаются как письмо, когда представляют ангелу церкви в Пергаме, или ангелу церкви в Смирне, или ангелу церкви в Ефесе, напишите это. Это могло бы напоминать письмо. Но интересно, что они совсем не похожи на формат письма. Вместо этого я бы согласился с теми, кто считает, что это на самом деле больше похоже на пророческие воззвания или пророческие послания. Даже часть этого материала, когда он говорит, это его слова, часть этого языка напоминает ветхозаветные пророческие тексты. И послание предупреждения или послание утешения напоминает то, что можно найти в пророческих текстах Ветхого Завета. Итак, я думаю, что более точным, чем письма, хотя они действуют аналогично письмам, более точным, чем буквы, является то, что Иоанн провозглашает пророческую весть или приносит пророческое воззвание или послание семи церквям по образцу или близкому сходству с пророческими провозглашениями или пророческие послания из пророческих текстов Ветхого Завета. Интересно, что наряду с этим Дэвид Ани в одной-двух статьях, а также в своем недавнем комментарии к Откровению в трехтомном комментарии серии Орд Библичал Комментарий Дэвид Ауни предполагает, что эти письма также очень похожи на королевские или императорские указы. Встречается и в других культурах, и даже в Римской империи. Королевский указ или императорский указ – это указ или послание, которое король, правитель или император издавал народу. Итак, идея здесь может заключаться в том, что Иисус как царь, царь Иисус как возвышенный правитель, и царь теперь издает указ, или императорский указ, или прокламацию своим подданным, своему народу, то есть этим семи церквям. Таким образом, технически, возможно, было бы лучше обозначить их не как семь букв, а как семь пророческих посланий, адресованных церкви и, возможно, в форме императорского указа или королевского указа, который король или правитель даст своему народу, что теперь Иисус отдает церквям. Третье, что следует сказать об этих буквах в целом, это то, что они тоже хорошо известны, но просто чтобы напомнить вам, искать по ходу чтения семь букв, а я буду читать их по отдельности. Помните, и кстати, я буду читать большие разделы Откровения по мере нашего продвижения по нему, потому что еще в главе одно Откровение должно было быть услышано читателями, и я думаю, что есть что-то в том, чтобы читать Откровение и позволять его образом как бы переворачивать нас и позволять им проходить перед нашими глазами и нашим разумом, чтобы получить представление, не просто проанализировать детали, но и как бы почувствовать эффект, который Откровение пытается создать. Итак, я также прочитаю семь посланий церквям, но, читая их, мой третий пункт заключается в том, чтобы быть внимательными к аналогичной структуре, которую они раскрывают. Прежде всего, все они начинают с обращения к ангелу церкви Смирны, Ефеса, Лаодикии, Филадельфии, какой бы то ни было. Во-вторых, за ними следует отождествление Христа. Затем качество характера из главы одного используется для идентификации Христа в начале каждой буквы. Затем следует раздел «Я знаю». «Я знаю», а затем описывается ситуация, которую знает Иисус о церкви. Затем следует либо похвала, либо осуждение. А иногда и то, и другое смешивается. Иногда церковь хвалят: «Да, ты делаешь это хорошо, но я имею это против тебя». Две церкви не получают ни осуждения, ни вообще никакого осуждения, потому что они единственные, кто страдает из-за своего верного свидетельства. По крайней мере, одна церковь не получила никакой похвалы. Все отрицательно. Это церковь Лаодикии, самая последняя. Итак, похвала или осуждение. В-пятых, существуют разные способы его разделения. Я просто следую простому и распространенному способу. Пятое — это обещание победителю будущих благословений. Итак, каждая из букв заканчивается: «Тому, кто победит, я отдам». И есть ссылка на обещанное будущее эсхатологическое благословение, обычно благословение, взятое из глав с 20 по 22 Откровения. И вот, наконец, раздается призыв к тому, кто слышит. Подобно тому, кто имеет ухо, да услышит, возможно, в зависимости от того, как Иисус использовал эту фразу в своих притчах. Церкви, имеющие ухо, пусть слышат, что Дух говорит церквам. Итак, еще раз, это пророческое предупреждение и увещевание. Это не просто спекуляция или попытка выяснить, что произойдет в будущем, это пророческое предупреждение, которому церковь должна прислушаться и принять во внимание, что церковь должна попытаться понять и попытаться присвоить и отвечать послушанием. Итак, будьте внимательны к этим пяти вещам: обращению к церкви, отождествлению Христа, и я знаю ситуацию, или я знаю раздел, который описывает ситуацию, похвалу или осуждение, одно из этих или оба из них, а затем обещание побеждающему будущего эсхатологического благословения, а затем, наконец, призыв к слушающему. Некоторые вариации большинства или всех из них встречаются в каждой из семи букв. Четвертый момент вытекает из номера 3, семь посланий четко интегрированы, и это, я думаю, приведет к нескольким другим важным выводам. Семь посланий церквям четко интегрированы в остальную часть книги Откровения, как то, что предшествует ей, или то, что идет до второй и третьей глав, и то, что следует после. Прежде всего, все семь вестей начинаются, как мы уже говорили, с некоторого аспекта описания Христа в первой главе, с 12 по 16. Некоторые аспекты описания возвышенного воскресшего Христа как Сына Слова о человеке в первой главе теперь применяются к каждой из церквей во второй и третьей главах. Когда вы их читаете, становится ясно, что каждая из особенностей, конкретная особенность, выбранная для каждой церкви, как мы собираемся показать, имеет прямое отношение к проблеме или ситуации каждой из этих церквей. Итак, опять же, если вы вернетесь и прочитаете стихи с 12 по 16 и описание Христа, как ноги из полированной меди, очи как пламя огненное, с мечом, выходящим из уст Его, ходящего среди светильников, и так далее, в каждом из писем обнаруживается одна из этих особенностей, черта, которая конкретно имеет отношение к проблеме или вопросу, к которому обращается Христос. Другое дело, что мы уже видели, это то, что это связано с тем, что будет после этого, поскольку обещания благословения, будущего эсхатологического благословения побеждающему, исходят прямо из глав с 20 по 22. Ссылки на царствование со Христом, преодоление второй смерти, новый Иерусалим, дерево жизни и так далее, и так далее. Все эти образы и некоторые другие, но некоторые из этих образов воспринимаются как то, что обещано церквям, если они победят. И на самом деле есть еще какой-то язык. Например, язык верного свидетельства, язык обмана и другие виды языка также отражены далее в главах с 4 по 22. Итак, главы 2 и 3 неразрывно связаны с главой 1 через образы Христа, а также через главы с 4 по 22, особенно последние главы с обетованиями побеждающим. В-пятых, мы уже видели, что число 7 важно. Число 7 важно не только или конкретно для буквального числа 7, 7 в последовательности или 7 в ряду, но и из-за его символического значения. Мы видели, что число 7 означает совершенство и завершенность. Итак, вот один пример, предшествующий самому видению. Вот один пример, когда число 7 действительно относится, прежде всего, к 7 буквальным историческим церквям в Малой Азии, расположенным в Эфесе, Фиатире, Смирне, Пергаме, Филадельфии и Тедней и т.п. Но в то же время, вероятно, число 7 это намеренно, поскольку число 7 символизирует завершенность, а совершенство предназначено для более широкого представления церквей. Теперь некоторые восприняли это как предположение, хотя я больше не замечаю, чтобы это происходило часто. Раньше было популярно читать Откровение 2 и 3 как 7 церквей, фактически предсказывающих 7 этапов или 7 периодов церковной истории. Тогда очевидно, что наша современная церковь в 20-м, а теперь и в 21-м веке будет предсказана Ладикей. Итак, 7 церквей, начиная с Ефеса, призваны предсказать 7 последовательных периодов истории церкви, ведущих к нашим сегодняшним дням. Трудность с этим как минимум двойная. Во-первых, я не вижу никаких намеков на то, что именно это делает Джон, что он на самом деле связывает или предсказывает сообщение. Есть предсказание, но именно победители получат благословение. Помимо этого, я не уверен, что вижу какой-либо намек на то, что Иоанн действительно прогнозирует или предсказывает будущие периоды истории церкви. Вместо этого мне становится ясно, что второй момент заключается в том, что все эти 7 церквей и проблемы, которые их окружают, на самом деле происходили уже в первом веке. Итак, они не ограничиваются будущими периодами церковной истории. Эти события происходили уже в первом веке. Это 7 церквей и 7 конкретных ситуаций, проблем и вопросов, с которыми исторические церкви столкнулись уже в первом веке. Поэтому я считаю, что нельзя рассматривать это только как прогноз того, что произойдет в будущем. Они происходят в этих церквях уже в первом веке. В-третьих, если внимательно прочитать их и внимательно изучить историю церкви, становится очевидным, что трудно ограничить любое из этих посланий каким-либо одним периодом церковной истории. Вместо этого вы обнаружите, что, я думаю, лучше рассматривать эти 7 посланий церквей как представляющие вопросы и проблемы, которые уже имели место в этих 7 церквях и других церквях в первом веке, а также проблемы, которые могут быть отражены практически в любой период истории церкви вплоть до наших дней. Итак, я думаю, что число 7 выбрано намеренно не потому, что оно предсказывает 7 периодов церковной истории. Это сделано намеренно, потому что оно представляет весь спектр верности и неверности, которые характеризуют церкви и любой период церковной истории, вплоть до наших дней. Хотя с одной вещью я бы согласился, по крайней мере, в Северной Америке, читая это в контексте Соединенных Штатов Америки, я думаю, вы могли бы привести веские доводы в пользу того, что церковь в Америке, вероятно, больше всего напоминает Ладикийскую церковь, Седьмую церковь. И мы поговорим об этом позже. Итак, тогда номер 5. число 7, вероятно, важно. Оно действительно относится к 7 конкретным буквальным историческим церквям в Малой Азии, но они, вероятно, предназначены для более широкого представления церкви в первом веке, а также до тех пор, пока Христос не вернется, представляя полный спектр верности и неверия, представленных в церквях в разных странах. Времена и разное место на протяжении всей церковной истории. Шестое, что следует сказать о 7 церквях, на которые мы уже намекнули, интересно, и если внимательно прочитать, то обнаружится, что 5 церквей на самом деле были неверными и страдали от довольно серьезных проблем, обычно связанных с компромиссом и слэш или самоуспокоенностью. То есть по разным причинам, о которых мы говорили при обзоре исторической подоплеки. По разным причинам некоторые из этих церквей, может быть, некоторые, но не все некоторые из них, чтобы избежать преследований, некоторые из них были готовы пойти на компромисс со своей верностью Иисусу Христу и были готовы полностью погрузиться в римскую культуру и римскую культуру. Торговля и религия, включая поклонение императору, тем самым нарушая исключительное поклонение и преданность, принадлежащие Иисусу Христу. 5 церквей, кажется, попадают в эту категорию. У 5 из них были серьезные проблемы. 5 из них получили отрицательные оценки. И только 2 церкви страдают и подвергаются каким-либо гонениям. Только эти 2 церкви получают положительную оценку без осуждения или отрицательной оценки. Опять же, это кое-что говорит о том, как мы читаем Откровение. Откровение не предназначено, несмотря на популярность этого подхода, в первую очередь, хотя оно и делает это, по крайней мере, для 2 церквей, оно не предназначено в первую очередь или исключительно для утешения и ободрения преследуемых христиан. Более того, это задумано как тревожный звонок и предупреждение для церквей, которые готовы пойти на компромисс и стать настолько самодовольными, что им грозит опасность потерять свое свидетельство. 7 и последнее, что я хочу сказать во вступлении, важно понять, как главы 2 и 3, как 7 церквей соотносятся с главами с 4 по 22. Глава 4, как мы вскоре увидим, глава 4, как мы увидим позже, глава 4 представляет собой своего рода визионерский раздел или собственный апокалипсис, можно сказать, следуя посланиям 7 церквей, которые в немного более прямой форме диагностируют и описывают проблемы в 7 церквях. Затем глава 4 как бы начинает само видение, где Иоанн на самом деле небеса открыты в истинно апокалиптической манере, как в еврейских апокалипсисах, как в Иезекииле 1 и 2. Небеса открыты, Иоанна приглашают пойти на небеса, чтобы увидеть небесное. Окрестности и небесные сферы, а остальная часть Откровения затем записывает видение, возникающее в результате этого, на протяжении большей части главы 22. Теперь, как нам это понять, боюсь, мы много раз были слишком хочет разделить эти 2 части. Я думаю, что происходит следующее, то, что Иоанн говорит более прямолинейно во 2 и 3 главах, теперь он говорит более символично в главах с 4 по 22. Другими словами, я думаю, что главы с 4 по 22, раздел про видение, это еще один способ сказать то же самое и ссылаться на те же самые вещи, на которые Иоанн ссылается в главах 2 и 3 в посланиях 7 церквей. Просто то, что Иоанн говорит во 2 и 3 главах, он теперь говорит более символично и более метафорически, но я думаю, имея в виду те же самые вещи. Итак, главы с 4 по 22 будут более подробно интерпретировать ситуацию церквей в главах 2 и 3. То есть путем предоставления апокалиптического и пророческого визионерского взгляда на ситуацию церквей в главах 2 и 3. Итак, каждая церковь из глав 2 ара 3 увидит свою ситуацию из глав 2 и 3, раскрытую в символической форме в главах с 4 по 22. И они это сделают, каждая церковь увидит, что пункты с 4 по 22 по-разному применимы к их конкретной ситуации. Оставшуюся часть Откровения они будут читать по-разному, в зависимости от конкретной ситуации, обстоятельств и своего духовного состояния. Независимо от того, самодовольны ли они и идут на компромисс, страдают ли они за свою веру, главы Откровения с 4 по 22 будут рассматриваться как применимые к ним по-разному в зависимости от их ситуации, раскрытой и воплощенной в главах с 4 по 22. Мы также увидим, работая с 4 по 22, как я уже сказал, обетование церквям, те, кто победит, получат эсхатологическое обещание в виде благословений спасения. Зачастую они взяты прямо из глав с 20 по 22. И мы увидим, что некоторые термины и темы глав 2 и 3 получат более полное развитие в главах с 4 по 22. Итак, я думаю, что это решающий принцип для чтения Откровения в главах 2 и 3, а именно понимание того, что главы с 4 по 22 не являются разными материалами. Речь не идет о другом периоде времени. Это не относится к разным событиям. У вас не будет Джона, делающего одно дело в главах 2 и 3, а затем прыгающего, чтобы сделать что-то другое в главах с 4 по 22. Вместо этого, опять же, главы с 4 по 22 говорят в символических апокалиптических образах то же самое, что он говорит немного позже. Более прямолинейно в главах 2 и 3. Опять же, в зависимости от ситуации и духовного состояния церкви, каждая из церквей будет читать главы с 4 по 22 как относящиеся к своей уникальной ситуации и будет читать их в несколько ином свете. Опять же, в зависимости от того, самодовольны ли они или от того, страдают ли они за свою верность и свое верное свидетельство об Иисусе Христе. Теперь рассмотрим главы 2 и 3 более подробно. Теперь мы снова собираемся сделать следующее. Я хочу продолжить, не исследуя каждый отдельный образ, стих или текст, часть текста в Откровении 2 и 3. Но, во-первых, я хочу начать с небольшого разговора. Немного о значении городов по отношению к их роли в составе Римской империи. Я хочу посмотреть на ситуацию и предысторию каждого письма, и именно на эту проблему обращался автор. И опять же, каково главное послание каждой из церквей? Что говорит автор в порядке похвалы, в порядке осуждения? И, может быть, сделать некоторые выводы и сделать некоторые намеки на то, как каждая из церквей могла прочитать оставшуюся часть Откровения в главах с 4 по 22. Итак, начиная со двух главы, в одну главе воскресший Христос теперь готов, теперь поручает Иоанну обратиться к этим церквям с пророческими посланиями. Здесь и сейчас мы начинаем читать послание семи церквей. И первая церковь, с которой мы сталкиваемся во второй главе, это церковь в городе Эфесе. Итак, автор начинает с ангела церкви в Эфесе, опять же, ангел, возможно, является небесным аналогом, небесным представителем земной церкви, а не человеческим посланником или человеческим лидером. Еще одна важная вещь, которую следует понять о семи посланиях, это то, что это общеизвестно, и вы можете легко убедиться в этом, если посмотрите на любую карту Древней Малой Азии, Западной Малой Азии. Эфес, если вы посмотрите на церковь, Эфес – первая церковь на круговом маршруте, охватывающем все семь церквей. То есть интересно, что, начиная с Эфеса, церкви в Откровении 2 и 3 перечислены в том порядке, в котором их можно было бы посетить по типичному круговому маршруту. И вполне возможно, что именно этим путем Иоанн время от времени пользовался, посещая церкви. Похоже, что у Иоанна было пророческое служение среди этих церквей, и это может отражать его путь. Но порядок обращения к церквям, судя по всему, соответствует порядку, в котором их можно было бы посетить по окружному маршруту. Эфес, как мы увидим, Эфес может быть первым из-за своего значения в Римской империи в провинциях Малой Азии, и значительная роль, которую играл Эфес, может быть отражена в том факте, что он появляется первым. Эфес был, вероятно, самым важным и могущественным городом Малой Азии, в этой части Малой Азии, в провинциях римских провинций. В то время его население составляло около 250 тысяч человек, или четверть миллиона. Как большинство из вас знают, одна из вещей, которыми известен Эфес, и если вы вообще изучали Эфес, это, вероятно, одна из вещей, которая приходит вам в голову в первую очередь, это богиня Артемида или Диана, в зависимости от того, являетесь ли вы используете римское или греческое имя Артемида или Диана. Вы читаете Деяния 18, и в этом контексте вы читаете о противостоянии Павла и проблемах с Артемидой. Когда Павел посетил Эфес, Артемида была просто богиней плодородия, и еще один пример того, как то, что происходило в торговле или в вашем процветании, можно было приписать богине-покровительнице, принадлежавшей к этому. Интересно, однако, что Эфес был известен не только благодаря богине Диане или Артемиде и своей языческой религии, но Эфес также был рассадником имперского культа. Здесь был храм, воздвигнутый в честь императора Домициана, который, вероятно, был императором, правившим во время написания Откровения, в середине последнего десятилетия первого века. Но вот что в этом контексте, вот что Иисус, говоря теперь через Иоанна и Иоанна, пишущего семи церквям, вот как Иисус обращается к церкви в Ефесе. «Ангелу Ефесской церкви напиши это, вот слова держащего семь звезд в правой руке своей и ходящего среди семи золотых светильников. Я знаю твои дела, твой трудолюбие и твою настойчивость. Я знаю, что вы не терпите злых людей, что вы испытали тех, кто утверждает, что они апостолы, но не являются таковыми, и нашли их лжецами. Ты упорствовал и претерпел трудности за имя мое и не утомился». Итак, очевидно, что это одна из церквей, которая подверглась гонениям и трудностям. Но стих 4, все же я имею это против вас. Вы оставили свою первую любовь. Вспомни высоту, с которой ты упал. Покайтесь и делайте то, что вы делали в начале. Если не покаешься, я приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Но это в вашу пользу. Вы ненавидите практику николаитов, которую ненавижу и я, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит о церквях. В первом веке. Итак, они не ограничиваются будущими периодами церковной истории. Эти события происходили уже в первом веке. Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое в раю или саду Божием. Прежде всего, обратите внимание, как Христос упоминается в послании церкви в Ефесе. Христос назван тем, кто держит семь светильников и семь звезд и ходит среди них. То есть он присутствует со своим народом. Опять же, это, вероятно, предполагает, что Христос присутствует со своим народом не только для того, чтобы утешать его, но и также осуществляет контроль над ним. Причина, по которой я говорю это, заключается в замечании во второй главе 5 стиха о том, что, когда Христос начнет диагностировать ситуацию в Ефесе, им грозит опасность потерять свой светильник. То есть, как тот, кто держит звезды, как тот, кто находится посреди светильника, Христос имеет власть удалить его. То есть, у него есть власть лишить их светильника, их верного свидетеля в мире, если они не покаются. И обратите внимание, что церковь в Ефесе получает послание обеих похвал. В самом начале Христос хвалит их. Что он в курсе их дел? Он знает, что они отказались следовать за некоторыми, кто утверждает, что они апостолы, возможно, заявляют, что говорят с авторитетом апостолов Христа, однако Иоанн говорит, что это не так. Они пережили трудности и страдания. Итак, Иисусу есть за что похвалить церковь в Ефесе, но в то же время Христос убежден, что им чего-то не хватает. То есть они потеряли свою первую любовь, и им грозит опасность потерять свое свидетельство. Мне кажется, это наводит на мысль, что проблема церкви в Эфесе, вероятно, в том, что, хотя они очень ортодоксальны в своей вере, и хотя они даже намерены противостоять ложному учению, проблема в том, что они потеряли свою первую любовь. И через минуту мы рассмотрим, что такое первая любовь, к чему или к кому. Интересно, в стихе 6, могу ли я забежать на минутку вперед? В стихе 6, когда Иоанн это делает, после отрицательной оценки он возвращается к положительной. В стихе 6 он говорит, это тебе в пользу, ты ненавидишь дела николаитов. Вероятно, николаиты относятся к группе, которая учила, что можно участвовать в языческой идолопоклоннической культуре Римской империи в контексте города Эфеса в римской провинции. И что участвовать в этом было нормально. И поэтому я говорю, что, похоже, одна из проблем, а также тот факт, что они сопротивлялись тем, кто называл себя апостолами, но на самом деле ими не был, вероятно, это церковь, которая очень ортодоксальна в своей вере и своем учении и является стремятся и намерены отказаться идти на компромисс с языческим идолопоклонническим обществом и языческой идолопоклонической империей и стремятся сохранить доктринальную чистоту своего учения. Но в то же время они потеряли свою первую любовь. Вопрос в том, для чего или для кого. Есть два варианта. Многие полагают, что это любовь к церкви, любовь к другим христианам, которых они потеряли, что они настолько увлечены своей ортодоксальностью, что потеряли любовь друг к другу. Другая точка зрения состоит в том, что это любовь ко Христу. Третья точка зрения заключается в том, что мы не можем отказаться от объединения обоих. Это любовь как к народу Божьему, так и ко Христу. Я думаю, что причина, по которой они придерживаются второй точки зрения, что это любовь ко Христу, которую они потеряли, заключается в том, что Он — тот, кого Иисус называет тем, кто находится посреди светильника. Он тот, кто держит светильник, и в главе 2, стих 5 Он имеет власть переместить его. Итак, я думаю, что происходит то, что они сохраняют заботу о православной чистоте доктринально и не идут на богословский и этический компромисс с миром. В то же время они утратили свою любовь ко Христу до такой степени, что они больше не являются, действуя как его верный свидетель в мире. И из-за этого, поскольку они потеряли свою первую любовь, которая мотивировала их свидетельство в мире, им теперь велено покаяться. И что их доктринальная правильность не может скрыть или не может обеспечить видимость отсутствия у них любви ко Христу, которая должна стать причиной их верного свидетельства в мире. Итак, повеление Христа для них покаяться, то есть вернуть свою первую любовь и, следовательно, сохранить и восстановить свое верное свидетельство в мире. Таким образом, обещание, которое они получают за победу, это древо жизни. Интересно, что древо жизни в раю Божьем связывает это с 22 главой Откровения в стихах 1 и 2, где описывается новое творение как содержащее древо жизни, которое первоначально находилось в раю в Эдемском саду. Новое творение в главе 22, как мы увидим, описывается как Эдемский сад или как возвращение в Эдемский сад. Итак, вот что обещано тому, кто побеждает: восстановление условий бытия 2 и 3 в первоначальном творении в Эдемском саду, которое Бог восстановит в Откровении 22. Итак, это преподносится как обещание для этой церкви, которая ценит доктринальную правильность, возможно, выше любви к Христу, которая мотивирует их быть верными свидетелями. Также важно понимать, что значит победить. Когда Иоанн призывает их побеждать, преодоление, опять же, для каждой церкви будет означать что-то немного разное. Преодоление здесь означает отказ идти на компромисс и сохранять свое верное свидетельство, даже вплоть до смерти и страданий. Вероятно, именно это и лежит в основе большинства заповедей, которые необходимо преодолеть для каждой из семи церквей. Это отказ идти на компромисс с языческим обществом и вместо этого сохранять верность свидетельству в мире даже до смерти. Вот как церковь побеждает. И тем, кто это сделает, Ефесская церковь пообещала получить эсхатологическое спасение. Они получат новое творение, последнее, окончательное царство Божие в новом творении из Откровения 21 и 22. Церковь номер 2. Глава 2, с 8 по 11, послание церкви в Смирне. Следующим городом на круговом маршруте после Эфеса будет церковь, идущая на север к церкви Смирны. Смирна была еще одним центром имперского культа. Кроме того, в Смирне, как и в большинстве городов Малой Азии, проживало довольно большое еврейское население. Похоже, что это еврейское население противостоит Божьему народу, противостоит церкви в Смирне, создавая некоторые проблемы. Это одна из двух церквей, наряду с Филадельфией, которая не получила отрицательного отзыва, хотя, очевидно, доживает свою жизнь в очень враждебной среде, где они не только находятся в центре имперского культа и поклонения, но и также подвергается давлению со стороны значительного еврейского населения. И вот что Иисус через Иоанна говорит о церкви в Смирне. «Ангелу Смирнской церкви напиши, вот слова того, кто есть первый и последний, умерший и оживший. Я знаю твои скорби и твою бедность, но ты богат. Я знаю клевету тех, кто говорит, что они евреи, но это не так, но они из синагоги сатаны. Не бойтесь того, что вам предстоит пережить. Говорю вам, дьявол посадит некоторых из вас в темницу, чтобы испытать вас, и вы будете подвергаться гонениям 10 дней. Будь верен даже до смерти, и я дам тебе венец жизни. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Тому, кто побеждает, вторая смерть ничуть не повредит. Проблема в церкви в Смирне тогда заключалась просто в том, что церковь, вероятно, была самой близкой из 7 церквей к церкви, которая подвергалась каким-то жестоким гонениям. Хотя Иоанн не упоминает ясно, что на данный момент кто-то еще умер за свою веру, очевидно, что они страдают от какого-то преследования со стороны местных властей, которые стремились убедиться, что все согласились участвовать в культе императора. И поклонение языческим богам, и тому подобное, но и особенно от рук евреев. Павел говорит о тех, кто клевещет на них, о тех, кто клевещет на церковь, которые, по его словам, являются евреями, но на самом деле это не так. Их синагога – синагога сатаны. Другими словами, в первом веке возможен такой сценарий. Евреи, возможно, очень быстро указали на христиан, чтобы отличить их от евреев, потому что иудаизм в первом веке, по большей части, казалось, пользовался защитой римского правительства и принимался в качестве действительной религии, но чем больше христианства, тем больше христиан, возможно, считали подрывными и отказывающимися идти на компромисс. Тем более некоторые представители еврейской последовательности, возможно, хотели привлечь к ним внимание, и здесь, возможно, здесь имеется в виду. Клевета на них, чтобы они не только еще больше дистанцировались от христиан, но Рим будет принимать меры против христиан, а не против них. Таким образом, возможно, для еврейской синагоги было целесообразно отделиться, чтобы привлечь внимание к тому, что именно эти христиане отказываются идти на компромисс и действуют подрывно, и что любое преследование будет направлено на них, и Джон говорит: «Нет, на самом деле эта группа – это не что иное, как синагога сатаны». Титул, который использует Иоанн, который Иисус использует в первой главе, чтобы применить к этой преследуемой церкви, возможно, из-за их отказа идти на компромисс, а также из-за клеветы со стороны евреев, которые, возможно, намеревались дистанцироваться от других христиан, титул, который использует Иисус. Из первой главы наиболее актуально для церкви. Заметьте еще раз, он говорит, что я первый и последний, тот, кто умер и ожил. То есть для церкви, которая терпит гонения из-за своей неспособности пойти на компромисс, из-за сохранения своего верного свидетельства, Иисус теперь является тем, кто является первым и последним, кто контролирует все дела истории и кто присутствует с ними в их положении, а также является тем, кто уже умер, но ожил, победил и победил смерть. Итак, чего же стоит бояться церкви? Чего стоит бояться церкви, если она подвергнется гонениям и, возможно, даже умрет, что станет высшей ценой за их верное свидетельство, потому что Иисус сейчас – тот, кто преодолел смерть своим верным свидетельством, и тот, кто стоит в начале и в конце как суверенный Господь всей истории. Обратите внимание на 3 стратегии, которые автор использует в этой главе, чтобы побудить христиан сохранять свое верное свидетельство и терпеть страдания от рук римских граждан и, возможно, также от рук евреев в еврейской синагоге, прежде всего, напоминает им Иоанн. Что они истинный народ Божий. Обратите внимание, он говорит, что называет этих евреев теми, кто утверждает, что они евреи, но на самом деле ими не являются. Я думаю, он просто говорит, что тот факт, что они клевещут и преследуют церковь Иисуса Христа, является демонстрацией того, что они вообще не являются истинным народом Божьим. Фактически, их заявление о том, что они истинные люди Божии, является ложным, потому что на самом деле они преследуют истинный народ Божий, то есть церковь Иисуса Христа. Те, кто верой откликаются на Иисуса Христа и сохраняют свое верное свидетельство, являются истинными людьми Божьими. Во-вторых, он напоминает им, что истинным источником их страданий является, в конечном счете, сам сатана. Как мы уже говорили, в качестве апокалипсиса Джон пытается раскрыть истинную природу их конфликта. Когда они смотрят на свой мир, они видят давление со стороны римских властей, и они видят давление со стороны еврейской синагоги, но Иоанн напоминает им в ожидании 12 главы, Иоанн напоминает им об истинной природе их борьбы. Он раскрывает истинную природу их борьбы и то, что за их борьбой и преследованиями лежит попытка самого сатаны помешать народу Божьему. Еще более подробно это будет раскрыто в главе 12. Итак, вторая стратегия автора — дать им возможность терпеть и упорствовать — это не только напоминать им и уверять их в их природе как истинного народа Божьего, но и напоминать им о истинный источник их преследования — это сам сатана. И, наконец, в-третьих, автор обращается к примеру Ветхого Завета, когда говорит в стихе 10: «Не бойтесь того, что вам предстоит пострадать. Я говорю вам, что либо дьявол, либо сатана, они являются истинным источником их конфликта, посадят некоторых из вас в тюрьму, чтобы испытать вас, и вы будете подвергаться преследованиям в течение 10 дней». Вот эта фраза интересна. Когда я впервые прочитал это много лет назад, я задался вопросом, почему 10 дней? О чем это говорит? Есть ли у автора, есть ли у Иисуса проницательность, и точно ли он предсказывает будущий период времени, знает ли он какой-то 10-дневный период, когда им предстоит подвергнуться напряженным гонениям? Что это за 10-дневка? Когда это происходит? Почему автор выбирает 10 дней? Бывает ли такое, произошло ли что-то в прошлом? Произойдет ли что-то в будущем? Что кажется, предполагает текст, и почему 10 дней? Я думаю, что в своем комментарии к Откровению грек Билл разгадал тайну. Он продемонстрировал, что 10 дней испытания — это намеренный намек на одних ю главу Даниила и стихи 12-15, где Даниил и трое его друзей подвергались испытанию в течение 10 дней. Позвольте мне прочитать одних ю главу Даниила и стихи 12-15, где Даниил и трое его друзей подвергаются испытанию в отношении употребления мяса, отказываясь есть мясо, предложенное царю. Начиная со стиха 11, Даниил затем сказал страже, главному чиновнику, который назначил Даниила, Хананию, Мисаила и Азарию, трех своих друзей: «Пожалуйста, испытай своих слуг на 10 дней. Не давайте нам ничего, кроме овощей для еды и воды для питья, затем сравните свой внешний вид с внешностью юношей, которые едят царскую пищу, все мясо и вино, которые предлагает царь, и обращайтесь со своими слугами в соответствии с тем, что вы видите». Итак, он согласился сделать это и проверял их в течение 10 дней. В контексте Даниила и трех его друзей, которые оказались под давлением другой языческой империи и языческого правителя, Иоанн теперь берет эту тему из первой главы книги Даниила о 10-дневных событиях, чтобы описать период испытаний, которым он готов подвергнуться. Другими словами, я убежден, что число 10 снова символизирует завершение, но в первую очередь оно призвано напомнить о Данииле. Точно так же, как Даниил и его друзья подвергались испытанию в течение 10 дней, но выдержали и получили благоприятный приговор, так и народ Божий в Смирне подвергнется ограниченному преследованию. Они будут испытаны так же, как Даниил и его друзья, что даст им ободрение выстоять. Итак, я не думаю, что 10 дней относятся к 10 буквальным 24-часовым дням, но вместо этого символически предназначены для напоминания о ситуации Даниила и трех его друзей, которые были испытаны. Точно так же церковь в Смирне ждет период испытаний во враждебной языческой среде, как это было с Даниилом и его друзьями. Поэтому, как Даниил, вспомнив эту историю, как Даниил и трое его друзей могут набраться мужества, выстоять и выстоять в любой период испытаний, с которыми им придется столкнуться. Обещание, которое они получат тогда, это венец жизни, а также то, что они будут избавлены от второй смерти. Опять же, это относится к лицам, подвергающимся преследованиям, которые могут привести к смерти. Им теперь обещана жизнь и сохранение от второй смерти. Обе концепции встречаются в 20 главе Откровения. В 20 главе Откровения обезглавленные святые оживают и правят со Христом 1000 лет и не участвуют во второй смерти. Это то, что сейчас обещано церкви, подвергающейся гонениям. Следующая церковь, к которой обращается Иоанн или к которой обращается через Иоанна Иисус, воскресший Господь, это церковь в Пергаме. Во 2 главе стихи 12-17. Это должно было быть следующим на круговом маршруте семи церквей дальше к северу от Смирны. Пергам был важным городом в интеллектуальном, культурном и религиозном отношении. Теперь Джон преследует церковь, находящуюся под влиянием этой культуры. Город Пергам был известен своей библиотекой. Он также был известен своими святынями и алтарями в честь языческих богов. Он также был известен такими богами, как бог Зевс. Кроме того, Асклепий — бог врачевания. Знаком Асклепия была змея. Вы до сих пор находите этот символ, особенно в Соединенных Штатах, на машинах скорой помощи и тому подобных вещах, связанных с медициной и больницами. Это был первый город, в котором действительно был построен храм живому императору. Опять же, это было в рассаднике культа императора. В 29 году нашей эры здесь был построен храм Августа. Это был важный центр поклонения императору. Позвольте мне просто быстро прочитать 12:17 сообщений письма Пергама. Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый обоюдоострый меч. Я знаю, где ты живешь, где находится трон сатаны, но ты остаешься верен моему имени. Ты не отрекся от веры в меня даже во дни Антипы, верного свидетеля моего, убитого в твоем городе, где живет сатана. Тем не менее, у меня есть кое-что против тебя. У вас там есть люди, которые придерживаются учения Валаама, который научил Валака вовлекать израильтян в грех, употребляя в пищу идоложертвенную пищу и совершая сексуальную безнравственность. Так и у вас есть держащееся учение николаитов. Итак, покайтесь, иначе я приду к вам и сразюсь с вами мечом, выходящим из уст моих. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Тому, кто побеждает, я дам часть сокровенной манны. Я также дам ему белый камень с написанным на нем новым именем, известным только тому, кто его получит. Итак, далее мы посмотрим, о какой ситуации говорил автор в церкви в Пергаме. Какой уникальный титул Христа применяется к этому? Какое послание дано церкви в Пергаме в свете их ситуации? Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе по книге «Откровение». Это пятая сессия по «Откровению 2».